Сегодня я хочу с вами читать Слово Божие, но перед тем, как я буду читать книгу чисел, 21 главу, я хочу рассказать одну историю, потому что в Библии очень много историй, Бог для нас написал очень много историй, и через каждую историю Он что-то нам, какую-то истину открывает. Вот я вам расскажу одну историю, которая случилась зимой. Человек едет на машине, гололед, чуть-чуть на обочину сворачивает и переворачивается на крышу. Представляете, на машине на крышу перевернуться, потом еще раз перевернуться и на колеса стать, колеса восьмеркой вот так. Выезжаешь с обочины, первое стекло лобовое, все в дребезги, чуть не разлетелось, все потрескалось, еле-еле что-то видно. Это боковое стекло вылетело, машина трясет, а еще 7 километров ехать. И вот это вот событие было в жизни человека. И почему это случилось? Какие законы сработали? Сработал ли закон гололеда? Сработал ли закон скорости? Сработал ли закон торможения? Или неопытности, неуправления водителем, что водитель не способен был справиться с управлением. Какой закон здесь сработал? Или же Бог решил чему-то научить этого человека? Или еще какие-то действия? Мы можем здесь на земле много чего не понимать, но это событие было. Это событие было. И вот эти события они произвели с собой последствия. Последствия. Машина сломалась, ремонт нужен был, затраты, средства. А Боже, почему ты допустил? Для чего ты это сделал? По какой причине? Много вопросов было. Много вопросов было. И вот сегодня я вам прочитаю текст из Библии, который тоже описывает интересное событие. Ну, с первого стиха просто введу в контекст, что происходило. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами, и нескольких из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ этот в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них. И на города их, и нарек имя месту тому Харма. От горы Ора отправились они, израильский народ, путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. Вот с этого текста, особенно с 4 стиха, что перед этим Бог услышал народ. У них была там какая-то проблема, кто-то против них воевать, они помолились Господу, Господь услышал. В этом тексте я вижу, что Бог непосредственно слышит их, а этот народ в мире с Богом, все хорошо идет. Но вот здесь вот, когда они от горы Ор отправились путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. А в другом переводе сказано, стал роптать. Стал роптать. Закон ропота начал срабатывать. И когда закон ропота у них в сердцах сработал, и говорил народ против Бога и против Моисея. Смотрите, ничего не произошло. Вот недавно событие было, когда они молились Господу, когда они сказали: «Господь, если предашь, сделаем вот так». Господь услышал, они сделали, все хорошо. И тут вдруг проходит совсем мало времени. И что они начинают делать? И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Вот желудок заговорил, вкусовые качества немножко изменились, или эти продукты изменились, и уже эта пища негодной стала. Ну, и они же, наверное, знают, что Бог дает пищу, они же много чего о Боге знали, они же знали, что Моисей – это как лидер, какой вождь, который вывел их, и мы много читали об этом и знаем историю, когда им было тяжело, когда они там камни делали, кирпичи делали, соломы не давали, и много трудностей были, они оттуда вопили к Богу, им там плохо было. И когда Бог их вывел, вот они идут уже, и тут вдруг у них опять проблемы. Ну, такая жизнь человека, что все-все хорошо, а тут вдруг приелось, настроение плохое, вот тебе не понравилось, вода не та, хлеб не тот, кефир не тот, минеральную воду не дали или еще что-то. И послал Господь на народ ядовитых змей. Вот смотрите, законы срабатывают. Закон греха сработал в их сердце. Естественно, когда закон греха срабатывает, то срабатывает Божий закон, закон наказания. Как только грех начал свою работу, человек допустил грех в своем сердце, тогда Бог посылает свой закон, закон наказания, потому что Бог слышит наши слова, Бог видит наши действия. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Грех, смерть. Написано, за грех смерть. За один грех смерть. Вот только сказали на Бога, только сказали на Моисея, которого Бог поставил. Все, наказание. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, осознали грех. Почему? Потому что увидели поражение, увидели смерть, увидели наказание. И хорошо, что пришли в себя, как блудный сын, пришел в себя, вернулся. И вот они здесь пришли в себя, осознали и бегом к Моисею. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Осознают грех. Осознают, что грех был словами против Бога и против Моисея, против Бога и против человека, против Бога и против того человека, которого Бог поставил им вождя. Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу. Смирение. То гордость, а теперь смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение. Это ценная вещь. Это ценные действия. Это необходимые действия. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змей. А почему? Потому что они кусаются. А после их укуса смерть. И помолился Моисей Господу о народе. Обратите внимание, что они говорили против Моисея. Моисей не обиделся. Когда пришли к нему, помолись. Ну, конечно, помолись. Ну что ж, смирились, сокрушились, каетесь. И вот ходатайственная молитва перед Богом. И Бог слышит Моисея. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выстави его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змея жалила человека, а когда она жалит человека? Когда человек грешит. И даже тогда, когда он поставил, все равно змеи жалили, потому что все равно согрешали. И вот когда уже больное состояние, змея укусила, уже все начинает уже слабеть, слабеть, понимает, что сейчас умрет, быстро смотри на этого змея. Взглянув на медного змея, оставался жив. Вот это событие, которое однажды было на земле среди израильского народа, Бог взял и записал для нас, чтобы мы сегодня читали и размышляли, и анализировали, и видели, какие законы срабатывают. Закон греха срабатывает? Срабатывает. Закон смирения срабатывает? Срабатывает. Молитва Господу смиренного народа, ходатайственная молитва работает. И послушание Богу, когда Моисей помолился Богу, Моисей говорил Богу, а в это время Бог говорил Моисею. И Моисей слышал, что Бог сказал. Если бы Моисей молился и не слушал, что Бог говорит, он бы не сделал этого змея, он бы не поставил его, и тогда народ так бы и умирал в грехах. Но Бог так мудро сделал все, дал возможность Моисею, человеку, такой, как мы, подобный нам. И Моисей услышал и послушался. И благодаря послушанию Моисея, благодаря его действиям, которые он совершил, сделал вот этого медного змея, поставил, а потом объявил народу и сказал: «Слушайте, друзья, народ Божий, если вы почувствуете, что вас змея укусит, это вы грех совершили. И чтобы вам не умереть, вам нужно послушаться, во-первых, услышать меня, потому что Бог мне повелел, чтобы я поставил этого змея. И когда вы услышите меня, вам нужно поверить мне. Вам нужно посмотреть на этого змея. И тогда по вере вы получите исцеление, потому что Бог так повелел. Послушайтесь мне, значит, слушайтесь Бога, потому что Бог мне повелел сделать вот этого змея». Так Моисей говорил, наверное. И так происходило, так было. И потом результат. Исцеление происходило. Люди становились живыми, исцелялись от этой болезни, от этого укуса. И жили. Законы срабатывают. Я однажды слышал проповедь, и один проповедник говорит: вот представьте, если с 15 этажа или с 20 этажа человек вниз упадет головой, он разобьется? Нет, если он в Китае упадет. Правда упадет и разобьется, если он в Китае упадет? Они же маленькие китайцы. Может, ему не так больно будет, может, он не разобьется? Да, конечно, упадет, потому что закон-то все равно сработает. А если вот в Африке там черные такие люди, красивые, черные, если они-то, они же сильные такие, мощные, если они упадут в Китае, тоже разобьются? Тоже уже разобьются. И в Америке, и в России, и везде, где бы ни падали с 20 этажа вниз головой, все упадут, все разобьются. Одни и те же законы. Если в России или в Америке, в Китае, в Корее, в Турции где-нибудь согрешит человек, грех будет работать в нем? Будет. Наказание будет? Будет. Законы не срабатывают. В Ветхом Завете сработал закон. В Новом Завете то же самое срабатывает. Но вот это вот событие, которое описано нам в наставлении, то Иисус Христос берет вот это событие и использует его уже в Новом Завете. Вот эту историю, которую записал. Сам Иисус Христос берет ее и начинает объяснять Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна. В Евангелии от Иоанна Никодим приходит к Иисусу вначале и говорит: «Иисус, я пришел к тебе ночью, и я хочу сказать, что ты учитель от Бога. Ты учитель такой, который, с которым Бог находится. Потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». А Иисус говорит: «Никодим, должен тебе родиться свыше». И он раскрывает вот эту тему рождения свыше вот этому Никодиму, который является учителем закона Божьего. Никодим преподает закон Божий, а Иисус ему говорит о своем законе, Божьем законе, но только не закона буквы, а закона Духа. И говорит: если кто не родится свыше, не увидит Царство Божие, не войдет в него. И тогда Никодим начинает беседовать с Иисусом, задавать вопросы, и никак он не может понять. Вот этот образованный человек, и я когда размышлял, думаю, ну если этот образованный человек, настолько грамотный, преподавал закон Божий, один из таких мужей веры, Иисус ему объясняет, а он не понимает. Ну, тогда и с меня спроса нету, да? Из тебя, может быть, тоже. Мы же не такие, как Никодим, образованные, умные. Но Иисус все равно стучится к нему и объясняет на его языке. Для него вот это событие приводит. А Моисей, Никодим знал это событие, что происходило с народом Божьим, что происходило с Моисеем, когда Моисей поставил змею вот эту вот медную. И тогда Иисус говорит, И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Иисус вспоминает Ветхий Завет, то событие, и прикладывает это к Новому Завету, говорит о себе уже. Вот как змею вот эту поставили, как вознесли ее от земли, так Сын Человеческий должен быть вознесен от земли. Если ты, Никодим, сейчас не понимаешь, то когда это случится, тогда ты должен понять, кто является Сыном Божьим, для чего Его вознесут и что нужно делать по отношению к Сыну Божьему. А что нужно было сделать в Ветхом Завете по отношению к этой медной змее? Нужно было посмотреть на нее, нужно было послушаться Моисея, нужно было поверить, что когда ты посмотришь, то исцеление произойдет, то смерть уйдет, то жизнь настанет. И вот здесь Иисус объясняет Никодиму и говорит: хотите жить вечно? Нужно верить в Иисуса Христа, в Сына Божьего. А кто Он, узнаешь, когда вознесут Его? И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Для чего? Дабы, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Почему? А потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И сегодня Сергей читал 8 главу к Римлянам, что Бог не пощадил Сына Своего. Если Бог не пощадил Сына Своего, и здесь сказано, потому что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего. Велика любовь Бога. Сына Своего Единородного не пощадил ради тебя и меня, чтобы мы с тобой не умерли, чтобы мы с тобой освободились от греха, чтобы укусы греха не умертвили нас, чтобы взгляд на Иисуса, вера в Иисуса, послушание Иисусу дало нам жизнь, чтобы не погибли, но имели жизнь. И причем вечную, здесь так написано. Если те израильский народ, когда смотрели на эту медную змею, оставались жить временно на этой земле, то Иисус говорит: посмотрите, когда вы смотрите на Меня, когда вы верите в Меня, то вы имеете не временную жизнь, а вечную жизнь, освобождение от греха имеете и жизнь вечную имеете. Потому что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. И вот тогда, когда ты судишь ближнего, другого, ты не выполняешь волю Божию. Бог послал Сына Своего не судить. А если ты судишь, то ты судья. Бог не послал Сына Своего, чтобы судить. Но чтобы мир спасен был, через кого? Через Иисуса Христа. Какого? Распятого. Почему на крест? Почему Иисус сказал, как змею вознесли, так должно Сыну Человеческому вознести? И тогда будете иметь жизнь вечную. Почему первое послание к Коринфянам 1:23 написано: «А мы проповедуем Христа распятого». Почему? Да потому что на распятии, когда распяли Иисуса Христа, там текла кровь Иисуса Христа. Потому что там была совершена победа. Это не поражение, это победа. Это победа тебе, это победа мне. Можете мне потом после собрания подойти и сказать: кто из вас никогда не грешил? Я никому не расскажу, если вы мне скажете по секрету. И я вам тоже не скажу, что я согрешил или не согрешал, согрешал или не согрешал. Каждый из нас согрешал. Каждый из нас согрешал. Мало ли прожил, много ли прожил? 80 лет, 90, Сусанна у нас 100, почти что 100 лет прожила. А недавно Петр Рязанов похоронил своего отца. Мы с Украины выезжали на день раньше, потому что похороны были у его родственника, у тестя. Несколько месяцев не дожил до 101 года. И тоже согрешал, представляете? И Бог сказал, что в Иисусе Христе наше спасение. Но в каком Иисусе? Распятом, который умер на кресте, удовлетворил Бога собой, чтобы нас спасти. И мне очень хочется прочитать первое послание к Коринфянам, 1 глава с 23 стиха, но уже в переводе, новый русский перевод. Послушайте до конца, я прочитаю до конца главы. «А мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божия. Для нас Христос – это сила и мудрость Божия. Ведь то, что кажется глупостью Божьей, куда мудрее человеческой мудрости. Некоторые говорят, да это глупость, да? Люди считают это глупостью Божьей, но она настолько мудрее человеческой мудрости. И что кажется слабостью Божьей, послушайте, и что кажется слабостью Божьей, куда сильнее человеческой силы. Сегодня слышали, Сергей проповедовал, да? Христос – это сила. И когда я слушал, я радовался, потому что я знал, что я буду вот этот текст читать и говорить, что на кресте Христос проявил слабость, Бог проявил слабость. Но это настолько великая сила, потому что это тебя спасает, это меня спасает, это тебя очищает, это меня очищает, это освобождает нас от всех оков. Это открывает нам уста для благодарности Богу. Это открывает нам глаза против наших грехов. Когда мы согрешаем, мы глаза закрываем, нам стыдно смотреть людям в глаза против тех, которых мы согрешаем. Но сила Божия, кровь Иисуса Христа, распятие Иисуса Христа, оно дает нам силу, освобождает нас от этих оков, освобождает наши глаза, освобождает нашу совесть, дает нам мир, радость, прощение, свободу. Ведь то, что кажется глупостью Божьей, куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божьей, куда сильнее человеческой силы. Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески? Много ли среди вас могущественных, много ли знатных? Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что очищается, что считается важным. И вот когда вот здесь написано, что он избрал низкое и презренное, я вспоминаю тех братьев, которые при нашей церкви покаялись, наркоманы, которые зависимые разные были такие. И я вот смотрю их историю, думаю, до такой степени люди упали низко, до такой степени грех развратил. Я знаю нескольких людей, очень сильно развращенных, и женщин, и мужчин, очень страшно. Не только в нашей церкви, в других городах, когда подходили и рассказывали о своей жизни, просили совета, молитвы. Я вот смотрю на эти жизни, вот здесь вот сказано, он избрал низкое и презренное. И после того, когда Бог их избрал, очистил, оправдал, и сейчас я смотрю на этих людей и думаю, какие благословенные люди. Какие благословенные люди! Как Бог через них трудится! И мне помогает, когда я в нужде. И за меня молится, и меня радует. Одно слово «тато» – имя человека, как меня радует. Потому что у меня есть в голове своя история, с чем это связано. И какое благословение, каким он был, и каким стал, и как для меня это приятно. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним, перед Богом. Никто не может хвалиться перед Ним. благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божьей, нашей праведностью, святостью и искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Никогда не согрешит. Хвалящийся, хвались Господом. Иногда у нас всплывают в голове какие-то там наши человеческие достоинства. Ой, слушай, было время, когда я вот это сделал. Было время, когда я вот это совершил. Было время. У меня иногда в голове крутятся какие-то там греховные человеческие достижения, да? И я борюсь особенно против одного действия. Там оно, когда я жил в мире еще, я совершил одно дело по-человечески достойное, да? Нанес, когда меня хотели побить, я одному человеку нанес удар, он улетел и долго лежал, не вставал, остальные испугались. И меня это часто вот это вот вспоминает, что это я что-то сделал такое, какой я был, как... И я борюсь против вот этого вот, потому что по-человечески для меня, как для мужика, это было достойно. Мужики меня поймут. Но по христианству, вот в христианской жизни это же грех. Оно всплывает и говорит, слушай, да ты, да нет, это не я, это грех. А потом я начинаю контраст искать. А что Бог сделал через меня, когда я уже сделал, когда я уже стал христианином? Что Бог через меня сделал? Как я могу похвалиться теперь Богом? И вот это вот процесс борьбы, грех работает, Бог работает. Это все в жизни человека. И Бог говорит, поэтому написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. И вот я еще хочу прочитать, что в Евангелии от Луки написано в 23 главе, здесь написано с 34 стиха, могу прочитать. Здесь сказано не только о распятии Иисуса Христа. В Библии написано не только о распятии. Но прежде чем я дальше буду читать, я хочу все-таки о распятии прочитать. И мы проповедуем Христа распятого. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехаясь же вместе с ними. И начальники говорили, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины глумились над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, «Се царь иудейский». А если в начале главы читать, то там Иисус привели к Ироду, к Пилату, водили его от одного к другому, а народ и Пилат... хотел отпустить его, а народ кричал, распни его, распни. А Пилат ищет оправдать его, оправдывает его. Говорит, слушайте, я ничто не нашел ничего, чтобы осудить его на смерть. Он не достоин смерти. Я ничего не нашел достойного смерти. Ирод не нашел, Пилат не нашел ничего достойного смерти. Там несколько раз, по-моему, три раза описано, что нету ничего достойного смерти. А народ разрывается. Глаза большие, громкий голос, распни его. Вот эта толпа кричит, нет, мы же сказали, распни. И не царь командует народом, не руководитель, не глава страны, а народ. Народ жаждет смерти Иисуса, Сына Божьего. И Бог это допускает. Бог это допускает, потому что мы сегодня слышали и по 8 главе к Римлянам, и в Евангелии от Иоанна, что Бог отдал Сына Своего, чтобы Его распяли. И здесь великая мудрость и сила Божия. Один из повешенных злодеев был рядом, злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». Вот две личности. Два человека. Один при смерти и другой при смерти. Один все равно продолжает упрямствовать, хулить, а другой сокрушается, смиряется. И вот два закона. Один погибает, а другой спасается. Очень просто. Вчера один брат говорит, когда Бог что-то делает, Он делает так просто. И вот здесь простота. Смирись. Скажи, Господи, вспомини меня в Царстве Небесном. И Господь ответит, ныне же будешь со мною в раю. И вот здесь вот, в 46 стихе, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сказав это, испустил Дух. Умер. Убили. Не сам умер. Растерзали плетью, кнутом. Мясо вырывали, потому что там наконечности были такие. Разорвали на части, кровь текла. Плюс пробили гвоздями, прибили. Дышать тяжело было, страдания, мучения. Все из-за тебя, из-за меня. Но я хотел все-таки закончить свою проповедь. Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 стиха. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробнице, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленный от гробницы. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они по поводу этого, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Сегодня мы проповедуем Иисуса Христа распятого, воскресшего. Сегодня я начал с одной истории, что в Ветхом Завете Моисею Бог сказал, поставь змею, вознесен, Христос будет таким образом. Это как прообраз. Бог то событие использует в Новом Завете и показывает нам, чтобы мы понимали, что Христа распяли для того, чтобы змеи греха нас не кусали. А если укусят, то мы должны посмотреть, взирать на Христа и жить вечно. Потому что Христос, Он умер. Но Он еще и воскрес для нашего оправдания, чтобы нас оправдать, чтобы нам жить. И поэтому, любите ли вы меня или не любите, но будете вместе со мной в небесах. Понятно? И также я по отношению к вам. Потому что Христос воскрес, оправдывает нас. И мы вместе будем с вами на небесах. Никуда вы от меня не денетесь. Я от вас тоже. Поэтому давайте здесь налаживать отношения нормальные. А если уже нормальные, то продолжать налаживать с другими людьми отношения. Молиться друг за друга. И еще приобретать людей, чтобы они с нами были в небесах. Потому что Христос не только за тебя и за меня умер. Он еще умер за тех людей, которые на улице, которые сегодня жалят грех их.